Новости.
Студия Павел Панаев. Здравствуйте. Явка на выборах в Беларуси по последним данным составила уже 79%. Об этом сообщает ЦИК Республики. Кроме того, по его данным, на некоторых участках не хватает бюллетеней. Никто не рассчитывал на такую явку, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. Тем временем Центр избирком Беларуси не намеревается продлевать время голосования на президентских выборах в стране из-за выстроившихся на участке очередей. Об этом заявила в воскресенье председатель ЦИКа Беларуси Лидия Ермошина. Сегодня днем на избирательных участках в Минске выстроились очереди. Они сохраняются и с наступлением вечера в ЦИКе называют это осознанной провокацией оппозиции, представители которой под различными предлогами затягивают свое голосование, чтобы создать скопление людей у участков к моменту их закрытия и начала подсчета голосов. Как проходит голосование в столице Беларуси, расскажет корреспондент телеканала «Россия-24» Елизавета Храмцова.
В центре белорусской столицы задержали троих журналистов. Это сотрудники российского телеканала «Дождь». Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, причина задержания – отсутствие аккредитации. Сейчас вопросом с этим задержанием занимается посольство России в Минске и лично посол Дмитрий Мезенцев. Что касается голосования, то сегодня финальный итоговый день. Ведь стартовало еще 4 августа предварительное голосование. И до утра 9 числа успели проголосовать около 41% избирателей всего в Беларуси, около 7 миллионов человек имеют право голоса на этих выборах. В списке кандидатов 5 фамилий, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Все кандидаты уже проголосовали. Действующий президент сегодня отдавал голос по традиции в Белорусском государственном университете физкультуры. Приехал туда с младшим сыном Колей и пообщался с прессой. Рассказал, что это была непростая для него кампания. Он пока что не дает прогнозов. Сказал, что не был бы однозначен по поводу итогов этих выборов. Ну и в целом отметил, что кампания была не самая простая.
Это одна из самых сложных избирательных кампаний. Но вы же понимаете, что 10-й год, когда штурмом пытались взять дом правительства, было не легче. Здесь сложность в том, что, искренне вам скажу, мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может быть и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены, как вы видите, работать по всем фронтам.
Тем не менее, комментируя выступление оппозиции, Александр Лукашенко отметил, что страна не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после завершения избирательной кампании. Но также прокомментировал ряд вопросов по международному сотрудничеству, поделился подробностями своего недавнего разговора с российским лидером, рассказал о том, что отношения Москвы и Минска складываются и впредь будут складываться нормально, отношения между двумя странами не испортились, и рассказал о том, как Беларусь и дальше будет строить сотрудничество с партнерами.
Беларусь – это дом в центре Европы с окнами на восток и на запад, с выходом на юг и на север. Господь так предопределил. В силу нашего положения мы вынуждены, находясь в географическом центре Европы, сотрудничать со всеми. Мы с Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе. Блестящие отношения с Китайской Народной Республикой, они развиваются, с постсоветскими странами.
Активность на выборах действительно высокая. Мы все вернулись с одного из избирательных участков. Люди туда приходят постоянно, но говорить о каких-то предварительных результатах сейчас невозможно. Все социологические опросы, которые могут сейчас публиковаться, они неофициальны, потому что официальных никаких экзит-полов и соцопросов, и их результаты в Беларуси по законодательству не публикуются во время голосования, и предварительные результаты мы можем ждать не раньше полуночи.
Тем временем, как сообщает ТАСС, в центре Минска остается закрыто для движения автомобилей улицы Карла Маркса. Ограничения парковки установлены на переулках, прилегающих к проспекту Независимости. Здесь дежурит наряд милиции ГАИ. Днем уже можно было заметить проезжающую спецтехнику. Дворец Республики на Октябрьской площади обнесен специальным ограждением. Кроме того, сообщается, что в Минске с утра сохраняются серьезные проблемы со связью. Почти полностью перестал работать мобильный интернет. Периодически возникают сложности и со стационарным. Сильный перебой наблюдается в работе мессенджеров. Голосование проходит и за рубежом. У граждан республики, находящихся в настоящий момент в Москве, есть возможность проголосовать в белорусском посольстве. К обеду у дипмиссии выстроились очереди, которые растянулись на несколько кварталов. Как заявили в посольстве, километровые вереницы людей объясняются высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне COVID-19. Количество единовременно прибывающих людей в помещении для голосования ограничено. Без очереди внутрь пускают только беременных и женщин с детьми. К другим новостям. Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вновь вспыхнули в воскресенье в центре ливанской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». По его сведениям, стычки наблюдаются в районе, где находится парламент Ливана. Для разгона манифестантов силовики используют слезоточивый газ. Накануне в Бейруте тысячи человек вышли на митинг с требованием отставки правительства и реформ. Демонстрация переросла в массовые столкновения с полицией. Протестующие захватили здание 4 министерств и ассоциации банков Ливана. Однако армия впоследствии вернула над ними контроль. Ранения получили более 700 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Тем временем в Бейруте продолжаются поисковые работы. Хотя спасатели признают, шансов найти живых все меньше. Сотрудники отряда Центра Спас МЧС России прибыли в город 5 августа. Они круглосуточно работали над разбором завалов в результате мощного взрыва в порту ливанской столицы. Из Ливана специальный корреспондент ВГТРК Николай Соколов.
Спасатели приступают теперь к проведению аварийно-спасательных работ, и, возможно, после наступят восстановительные. Но сейчас новости поступают совершенно другие. Политика все равно в Ливане очень влияет, в том числе даже на работу российских спасателей. Ведь накануне были протесты. Так вот, сегодня многие чиновники, многие члены правительства заявили о том, что собираются покидать свои посты. И одной из первых это сделала министр информации. Столь важный пост сейчас, но, как видим, скорее всего, теперь даже информационную кампанию по ликвидации последствий взрывов будет вести некому.
Учитывая масштабы катастрофы, вызванной взрывом в Бейруте, который потряс страну и ранил наши сердца, и для того, чтобы выразить уважение к погибшим и к боли, которую испытали пострадавшие, те, кто потерял близких, и те, кто остался без крова, и в ответ на волю общества к переменам, я ухожу из правительства. Я желаю нашему любимому Ливану скорейшего выздоровления, единства, процветания и стабильности.
Ну вот, наша съемочная группа работала сегодня на месте поисково-спасательных работ, и на самом деле вот морской порт сейчас больше похож действительно на кадры из какого-то фильма ужасов. Огромная катастрофа, и, естественно, не только сам Ливан, но даже весь Ближний Восток, даже если будет помогать, вряд ли справится. Поэтому, действительно, весь мир теперь должен обратить внимание на проблему Ливана. Эммануэль Макрон заявил о том, что нужно вместе с Организацией Объединенных Наций проводить специальную конференцию. Сегодня первые попытки состоялись в онлайн-формате. Вот что он еще рассказал.
Цель этой конференции, на которой мы собрались сегодня, объединить наши средства, чтобы в ближайшие дни и недели очень адресно отреагировать на нужды граждан Бейрута. И мы можем добиться, координируя действия на местах при помощи Организации Объединенных Наций. В ответ на настоятельный призыв учреждений и собрав вместе наши материальные средства, мы уже можем развернуть помощь, которую мы мобилизовали.
Десятки тысяч человек остались без жилья, крова, продуктов питания, но и самое главное, потеряли еще работу. В морском порту работали тоже жители Бейрута. Свою помощь оказали немногие страны, Россия была одной из первых. А вот что касается мировой реакции, то, судя по всему, не все решили отправить эту помощь. И, конечно, без этой мировой помощи Бейруту просто не обойтись. Ведь здесь тысячи квадратных метров просто разрушены. Это километры уничтоженных домов, зданий, строений. И, конечно, нужно будет работать очень долго. Ожидается, что в течение дня, скорее всего, спасатели продвинутся вглубь этой территории, продолжает работу аэромобильный госпиталь. И еще вот важно заметить, что продолжает обращаться в госпиталь очень много пострадавших. И теперь не только в результате взрывов, но даже в результате беспорядков. Николай Соколов, Вести, Бейрут, Ливан.
Более 10 российских авиакомпаний готовы возобновить полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные города Турции. Это Анталию, Бодрум и Деламан, говорится в сообщении Росавиации. С 10 августа Россия откроет авиасообщение с этими городами. В частности, из Москвы будут летать Аэрофлот и Победа, S7, Уральские авиалинии, Россия, а также Royal Fly, Икар, Red Wings, Nordwind, Азур Air и iFly. Из Ростова-на-Дону рейсы организуют Nordwind, Red Wings, iFly, Уральские авиалинии Санкт-Петербурга, они же плюс Россия, по данным Росавиации. Из этих курортных городов Турции возобновят полеты в Россию три турецкие авиакомпании. Это Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines. С 1 августа Россия возобновила регулярное сообщение с рядом государств. Российские иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов. Перевезено более 38,5 тысяч пассажиров. Полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, в Лондон, Стамбул и Занзибар. С 15 августа возобновятся рейсы между Россией и Швейцарией. Шесть французских туристов были убиты на юго-западе Нигера, сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на власти страны. Атака произошла в районе Куре, где расположен заповедник с последними западноафриканскими жирафами. Помимо французских подданных, погибли также двое жителей Нигера, среди которых гид и шофер. Нигер – это государство в Западной Африке. С 1 августа там возобновились международные рейсы. Прибывающие и покидающие страну пассажиры должны представить отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее 72 часов до предъявления в аэропорт. Портом. Повышение разрешенной скорости до 130 км в час, новая дорожная разметка и возвращение техосмотра нынешней осенью. Водителей ждет ряд очередных изменений в автомобильно-дорожной сфере. Важных и не очень. Их изучил Сергей Гололобов.
С 30 сентября возобновят гостехосмотр. Сейчас, напомним, полис ОСАГО можно получить и без диагностической карты. Правда, с обязательством его получить позже, иначе могут завернуть выплаты по ДТП. С 30 сентября все возвращается на круги своя. Сначала диагностическая карта и только потом страховка. Кстати, сам гостехосмотр с осени начнут ужесточать. Дистанционно, то есть фиктивно, его пройти будет нельзя. Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей при въезде на пункт техобслуживания и выезде из него. Что касается тарифного коридора ОСАГО, то с сентября он разойдется еще на 10%. В обе стороны, не только вверх, но и вниз тоже. То есть повышение средней стоимости ОСАГО не произойдет, уверен зам генерального директора страхового общества «Ресогарантия» Игорь Иванов.
Страховые компании вступили сейчас в довольно острую конкуренцию за выгодных, за хороших клиентов, которые редко попадают в аварии или вообще не попадают в аварии. И этим клиентам мы предлагаем и будем предлагать более выгодные для них условия страхования, то есть полис для них будет становиться дешевле и дешевле в пределах вот этого коридора. Вместе с тем, водители, которые приносят основные убытки страховым компаниям, которые грубо нарушают правила дорожного движения, они должны платить за свой полис, разумеется, дороже.
С осени маленький гостехосмотр сможет настигнуть автомобилистов прямо на дороге. Дело в том, что ГИБДД получит новые инструментальные приборы. Это устройство измерения остаточного протектора шин, диагностики тормозных систем и рулевого управления, а также дымомеры. Соответственно, если машина чадит на дороге, а рулевая разболтана, то последует запрет эксплуатации до устранения недостатков. Впрочем, такую проверку смогут устроить лишь специальные технические службы ГИБДД, полагает автоюрист Сергей Смирнов.
Если будут сотрудники технических отделов при ГИБДД, если будут проводить какие-то акции и рейды, вот в рамках этих рейдов, да, они могут проверять наличие или отсутствие неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Этот перечень поименован в приложении к правилам дорожного движения, где в том числе прописан и люфт, и минимальная высота протектора допустимая, и тормозная система. Просто так, если речь идет о обычных сотрудниках ДПС, то их 99% на дороге. Здесь для автовладельцев по большому счету ничего не изменится.
Осенью на многих столичных улицах поменяют разметку. Например, на третьем транспортном кольце в туннеле под Ленинградкой добавят полосу для общественного транспорта. Там же на ТТК от улицы Вятская до съезда в сторону Полтавской за счет сужения рядов добавят пятую полосу. А самое важное тут, пожалуй, что разметку почти во всех столичных тоннелях планируют сделать прерывистой. Езда станет быстрее, так как можно будет даже в тоннелях обгонять тихоходы или, наоборот, пропускать скорые, отмечает координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов.
Дело в том, что сплошные полосы в тоннелях, они не имеют вообще никакого логического обоснования и, безусловно,